Мы в какой-то мере сейчас войдем в эту тему. Да, похоже на это, что на самом деле вопрос, а какой вопрос у нас остался такой важный, как определить Машеха. Да? И в связи с этим мы входим, да, откуда мы знаем, что он Машех, а может быть, он не Машех. Какой человек говорит, он Машех. И это было не один раз в истории, то есть не один раз. В каждом поколении у меня был как-то спор, не спор, а кто-то ко мне подошел, а какие-то христианские, да, потому что это тоже должно войти. И вот говорит, так и так, почему не признаете Машеха, ну, как бы ихнего, да, Иисуса. Я им объясняю, почему вы должны его признавать, что мы признаем. Вам говорю, это легко, вы взяли одного еврея, значит, он там что-то себя Машехом объявил, значит, сделали из него Машеха, потом Бога, потом еще что-то. А у нас таких в каждом поколении, хоть пруд пруди, а откуда мы, да, мы возьмем, что нам делать? У нас таких в каждом поколении есть обязательно, иногда по нескольку, которые объявляют себя Машехами, есть, приводят разные там доказательства и так далее. Но эта тема нам сейчас интересна, да, как мы определяем духовный Машех. В связи с этим мы входим также в тему понятия лже-Машеха. Что такое ложный Машех? Все это связано с этим. Естественно, в результате мы должны разобрать также идею, то, что я хочу разобрать идею христианства, как там было, да, что это значит Машех, и как там все это работает, система обоснования и так далее. Ну, если да, у нас время позволит. Сегодня вряд ли мы успеем все разобрать, но хотя бы какие-то вопросы. Ну и, наверное, заодно также надо разобрать ислам тоже. Хотя там нет понятия, там у них не Машех, а пророк. Они не объявили там Машех, называют пророком. Что это тоже, в принципе, вопрос параллельный. А как определить, кто он пророк, а кто не пророк? Какими орудиями мы это определяем? Как это выясняется? Как мы приходим, человек говорит, я Машех. Ну что тогда? И эта тема. Здесь Рамбам, мы, в принципе, идем по Рамбаму. И Рамбам все эти вопросы тоже рассмотрит. Мы пойдем по Рамбаму и там по порядку, и что успеем, разберем. Что не успеем, может быть, в следующий раз. Да, сама по себе тема большая и так далее. И вот эта вот идея лже-Машехов, которые были в истории, тоже надо разобрать. Попробуем сегодня начать эту тему, насколько это возможно. И так говорит Рамбам. И это мы уже начинали читать этот Рамбам немного, да, но там дальше мы не продолжили, а сейчас он здесь говорит. Так. Али-Али-Аль, Датхаша, Амелеха, Машею, Царих, Васот, Тот, Муфтим. Не поднимется твои мысли, говорит Рамбам, что царь Машех, он будет делать, у Тот, Муфтим, будет делать различные чудеса. У Михадеш, Дварим, Баулям, у Михая, Митим, или он будет обновлять, то есть знамения, то есть делать какие-то чудеса, чтобы мы определили, да? Не поднимется мысли твоей, чтобы он будет делать какие-то чудеса, знамения, и Михадеш Дварим Баулям, обновлять какие-то вещи в мире, то есть создавать какие-то новые вещи, что мы тогда узнаем, что он Машех. По-простому так я бы сказал, как я узнаю, кто такой Машех. Смотрю, он такой необычный человек, он может творить, может делать разные вещи, чудеса и так далее. Омахьямитим, или же оживляет мертвых. Выкаются бы дворим Аэлиса этим чумом, и всякие похожие вещи, что глупцы говорят, так говорит Рамбам. Этого даже ты не должен думать об этом. И это не, да, что если ты думаешь, что вот так мы узнаем Машеха посредством чудес, это уже все дошло, посредством чудес, которые он делает, то это не так. Почему не так? И он приводит свидетельство этому. Эндавар. Эндавархен, это не так. Шаре Раби Акива Хахам Гадол Мехмей Мишная, что ведь Раби Акива, он был один из самых больших мудрецов Мишны. Гуая Носе Килам Шельбан Кузиба, Амелев. И он, как это, Носе Килам, это одно из выражений непонятных, здесь я спорю насчет этого, да? Как Носе Килам, это как? Это вооруженец, как оруженосец, оруженосец. Ну, он имел в виду, наверное, в аллегорическом смысле, да, что он был это оруженосцем как бы Бен Кузива. Бен Кузива, если знаете, что такое. Он известен под именем Бар-Кохба. Да? Бар-Кохба это один из Машех, который объявил себя Машехом, а мы сейчас войдем в эту тему, пытаемся разобрать, кто такой был Бар-Кохба и так далее. Это тот, который объявил Машеха прямо сразу после разрушения первого храма. не первого, а второго храма, и это как раз было во времена Раби Акива, и Раби Акива его признал Машехом. Это известная история, о ней так много написано, так много споров, ну что это, да, мы попытаемся разобрать этот вопрос. Вая умер Алам Шу Мелеха Машех, и он, в смысле Раби Акива, говорил про него, что это царь Машех. Видима губы кольхов мейдурошу амелеха Машех Ачиней Рагбаванот. И он считал так, кольхов мейдуро он, видима губы кольхов мейдурошу амелеха Машех, и считал, и представлял он, и все мудрецы поколения его, на самом деле не все мудрецы его поколения так считали, Шу Мелеха Машех, что он царь Машех, может быть, он имеет в виду те, которые считали, шли вместе с Раби Акива, Ачиней Рагбаванот, пока он не был убит за своих преступлений. Так пишет Рамбам. Киванщиной рак, но даже не Машех, поскольку он был убит, стало известно, что это не Машех. Да? Киванщиной рак, было шалуми мену хахамим ло оту лому пет. И не спрашивали у него мудрецы ни, знамя, ни знамения, ни каких-то чудес, ни каких-то этих знаков, которые... Да? Так он, так говорит Рамбам. Вот пример. Раби Акива, один из величайших людей мудрецов. Если мы говорим, что Машех, он должен делать какие-то чудеса, и таким образом мы узнаем, что он Машех, так это не так. Свидетельство этому Раби Акива, что Раби Акива, он признал того Машеха, а потом понял, что это ошибка была, и что на самом деле он не был Машех. Почему не был Машех? Потому что он умер. Если бы не умер, то тогда, может быть, мы могли бы говорить об этом. А как узнать, кто он Машех и кто он не Машех? И здесь с этим делом идет спор такой большой. Равец сразу же с ним спорит и говорит, что это не совсем так. Вало, и что он говорит? Вало бен Кузива я умер, анагу малка Машеха, вышел хуха хамим лебатко. Он говорит вот, что когда это объявил себя Машехом, а Бар-Кохба, Шалхуха Хамимлиба послали мудрецов проверить его. И Мурах Бадоин. Оло. Что они пошли проверить? Проверить, если он Машех. Как проверяется Машех, если он Машех? Это ясно, что когда придет Машех, будет проверять. Кто будет проверять? Мудрецы того поколения будут делать ему экзамен. Да? По всем, в чем суть экзамена? То есть так просто не принимается Машех. Это понятно. Один придет и начнет делать чудеса. Скажет, вот я делаю чудеса, поэтому я Машех. Говорит, Рамбам, такое дело не пойдет. Даже если он делает чудеса. А Бар-Кохба делал разные фокусы, еще как. И, да, и здесь, а здесь приходит Рамбам, говорит, как так? Не, но ведь мудрецы пошли проверять его. Если что они проверяли? Мурах Вадоин. Мурах Вадоин, это мы уже разбирали одно из качеств. В одной из лекций мы разбирали качество Машеха, которые дополнительные качества, которые получают. И там, и там мы сказали, что одно из дополнительных качеств, что он будет судить не по, как это, по уликам, как, ну, не потому, что он видит, а потому, что он знает. То есть у него будет особое внутреннее знание откроется перед ним, и тогда, когда придет человек, он ему будет, он будет говорить суд не, потому, не так, как обычно судья подходит, что он рассматривает ситуацию, что произошло, как, и вот из этого, значит, старается понять, кто прав, кто виноват, кому и так далее, да, так это суд, наше время судит, так это, да, он говорит, нет, или по законам, то, что еврейские мудрецы, как они судят, в соответствии с законом есть правила, как надо судить, но эти судьи, что у них, они не знают, что на самом деле было, допустим, но они пытаются понять, вот, в рамках законов, или в рамках закона Торы, или каким-то другим понятием, понять, что происходит, и судить в соответствии с этим. А он будет всем по-другому судить. Он будет знать ситуацию само по себе и своих внутренних качеств, он будет знать корень, и он будет давать ответ уже суд по этому. Это вот особое качество. Оно там перечисляется, вот те качества, которые... Это оно называется мурах воды, то есть рох, от слова рох. Мурах, морех, от слова морех. То есть он будет ощущать вот это вот корень еще, то есть будет у него появиться другое видение. И они хотели его проверить. Говорит Рави, вот хотели его проверить, а как же ты говоришь, есть ли у него этот дух или нет? да, и Викиванду Лавит Ахикатло, и говорит дальше Рави. И поскольку у него этого не было, они его убили. Кто они его убили? Мудрецы. Так, в общем-то, получается, по мнению Рави. Здесь все спорят с ним, говорят, что на самом деле нет, не совсем так. Что правильно, откуда взял Рави? Это из Гмары, из Гмары, из Талмуда, да, что там действительно так сказано, что они хотели его проверить и так далее. Так про это говорят, что, во-первых, Рабби Акива как бы, почему Рабби Акива это не взял во внимание, потому что Рабби Акива видел, что как бы говорит, что не было у него такой возможности показать свою, то есть не пришел к нему кто-то на суд, чтобы он должен был проявить это. Это как бы одно определение. А другое то, что они его убили. Не они его убили, а там римляне его, не римляне, римляне, да, в принципе, они его убили. А что значит, что в Талмуде сказано, что они его как бы это, да, котлу убили его, имеется в виду, оставили его и как бы перестали верить в него и так далее. И тогда пришли римляне, и тогда они его убили. Это как бы идея здесь со всеми объяснениями, не будем ходить всякие тонкости. В всяком случае, мы должны знать, кто такой был Бар-Кохва и почему Рабби Акива ошибся. И как мог Рабби Акива ошибиться? Да, и то, во всяком случае, кто такой был вообще Бар-Кохва, если помните. Не знаю, вы читали, нет. Бар-Кохва. Почему назвали Бар-Кохва? На самом деле его как-то звали по-другому. Бар-Кусива или что такое, Бар-Кузба. А потом его Рабби Акива назвал Бар-Кохва по имени Пасука. И потому что Пасуке так сказано, мы когда-то учили этот Пасук в одной из лекций, про что Машех, он, значит, что как-то станет звезда от Якова. Это имеется в виду про Машеха. Да, помните? А Кохба, Кохба это Кохав, звезда. Так он как бы назвал Бар-Кохба, сын звезды. То есть тот, кто это, да, выйдет из этого. Это... А потом, когда обнаружилось, что он ложный Машех, то тогда его стали называть Бар-Козиба. Это слово Казаб. Обман, ложь. Значит, поэтому его можно встретить под именем Бар-Кохба или Бар-Кузива. В Талмуде он приводится как Бар-Кузива. В Рамбаме тоже Бар-Кузива, в смысле ложное. То, во всяком случае, история там была такая. Да, наверное, это интересно. Ну, есть много информации, можете почитать. Я просто так вам некоторые моменты хотя бы расскажу. Что это было, когда был храм был разрушен. Да, если помните. В 70-м году, не в 70-м сейчас, да. В 70-м, как это, первая эра, да, первая эра. Это не случайно совсем, мы это разбирали, что разрушение храма, оно как бы, вот это вот событие, разрушение храма, оно было в начале то, что называется сегодня новая эра. Помните, мы разбирали эту вещь. А новая эра, она не случайно началась именно с этого времени, как мы сказали. Да, и во всяком случае, есть которые говорят, что вся эта новая эра начинается с рождения Рабби Акивы, как раз когда родился Рабби Акива. Ну, как бы то ни было, во всяком случае, это, значит, это было в 70-м году, было разрушение храма. А через 60 лет, когда это 132-м году нашей эры, тогда начались это. Тогда поднялся, значит, один император, Адриан звали его, да, римский император. И он там, ну, он начал делать разные постановления, не будем входить во всякие детали. И он хотел также, это, решил построить Абудзору, как это, языческий, на месте храма. Он хотел построить какое-то языческое, там, я не знаю, да, служение и прочее, да, чтобы евреи потеряли вот эту вот, ну, свою особенность, что знал там храм и так далее, да, ну, не принципиально. Он хотел там построить какое-то, хотел заселить это римлянами и греками и так далее. Евреи все возмутились, и потому что, да, значит, язычники там будут на месте храма, и вот... Тогда начались волнения среди евреев. и те, которые остались там в Израиле в те времена. И тогда пришел, и тогда появился вот этот вот Шимон бар Кохба, то, что называют. Ну, бар Кохба, Шимон бар Кохба, бар Кохба. И он был удивительный человек сам по себе. Рассказывают про него огромной силы и огромных способностей. Это он был отважный, участвовал очень это, да, и он собрал там какое-то воинство свое, начал, и он на всех римлян подверг там, да, победил всех от него, там от него убегали, только от ужаса услышали его имя. И у него, значит, там были большие победы и все прочее. Он, значит, поднял восстание, собрал евреев, стали к нему присоединяться очень-очень многие, и все это. Да, и он себя объявил тогда царем Машех. В чем идея, что вот тогда Раби Акива тоже признал его. То, в конце концов, там бы это продолжалось какое-то время, несколько лет, и потом, значит, этот римский император, он решил послать туда там особого своего главного предводителя, главные войска свои и так далее, и они видели, что так они просто не могут победить, и тогда они начали делать различные обманные ходы. Даже, во-первых, как бы прикрыть им все пути, морские пути, чтобы туда всякие продовольствия и так далее закрыть им. И делали различные обманные пути, что как будто бы они выходят, но как будто не выходят и так далее. И так они смогли, в конце, не буду входить, каждый может почитать, там много разных интересных вещей. И вот они стали входить туда, значит, стали их побеждать и евреев, захватывать города за городами. И остался один город, это Бейтар, это известная вещь, город Бейтар. Город Бейтар, это укрепленная крепость была, и там они, значит, засели, это остатки вот это его, значит, его воинства, Барков. И там они где-то три года они там держались. И в конце концов, он был, там эти были шомраним, это самаритяне, которые были, и они показали, какой этим римлянам там потайной вход в город, и тогда, когда евреи были в одном месте, а римляне вошли в город с другого совсем места, и так далее, и, значит, они смогли, в конце концов, они захватили эту крепость, и там были большие репрессии. Значит, сам бар Кохба, или его убили римляне, или его убили, или есть мнение, что его змея укусила, и от этого он умер. Да, на этом, в принципе, закончилась история с этим. Было множество репрессий, много этого. В общем-то, насчет его Машех, многие раввины не признавали. Бар Кохба считал, что он Машех. Другая история, которая была чуть позже, если вы знаете, есть такая, но я говорю, известная, на самом деле их было много. Давид Алрой называется. Был один такой с Хазарии. Тоже одна из известных историй. Это было в 12 веке в Хазарии. Там началось тоже движение, его возглавил такой был Давид, видимо, Сигорский какой-то, так я понимаю, да, и он оттуда перешел, куда он приехал, и он решил захватить Иерусалим, поднял восстание, или собирался поднять восстание, то там тоже эта история сама по себе. И он оказался в Курдистане, он потом пришел в Курдистан, вокруг него стали собираться, значит, евреи, и тоже это подняло, многие евреи пошли за ним, да, только что, насколько я знаю, никто из раввинов его не принимал. Одна из вещей, что они шли все за, вот, использовали людей, как бы, веру людей, простых людей в то, что вот, то, что это, да, и... Да. И чем это обычно заканчивалось, что были большие ожидания у евреев того поколения. большие ожидания, и, да, а потом было большое разочарование. И это всегда кончалось. Точнее, не было репрессий. На самом деле были огромные репрессии после этого. Многих убивали, многих это. Во время Бар-Кохбы, вот там сколько, сотни тысяч евреев потом репрессировали, убили, продали в рабство и так далее. Сколько это было, где-то написано мне.
Рав Захарий, это вы сейчас нам историю рассказываете? Это исторические факты? Или это
что вы говорите?
Это исторические факты или это истории?
Это исторические факты.
Это история.
Они как бы известны. Барков был известен очень во всех исторических и так далее. Там был Йосиф Флавиус еще. Я не знаю, что про него писал. Но были другие там еще христианские какие-то источники. Но неважно, у нас это в нашей традиции это известно. Да? Но об этом нет споров. Это как бы известно. Это у римлян было известно. Это было очень известное событие. Бар-Кохба. И Давид Эл-Рой тоже был захватен. Он же не касался только евреев, он не был внутри евреев, они поднимали восстание против других, поэтому это также отображено в разных историях других народов. В этом нет сомнений, никто в этом не сомневается. Да? Вопрос деталей, как происходили события, это отдельный разговор, есть разные варианты. Да? Не все 100% известно, а вот что-то да, что-то нет. Во всяком случае, да, там тоже было сколько это, да, сотни тысяч людей погибли там во время Бар-Кохбы. А здесь он, значит, а Давид Эл-Рой, он тоже пошел захватывать Иерусалим. И в конце концов, все раввины были против него, и потом его в конце концов убили каким-то договором. По-моему, там даже не началось. Он, значит, решил организовать все это дело, войну, чтобы захватить Иерусалим. Вот там где-то в Курдистане много евреев вокруг него собралось, но в конце концов его убили, и не было там в конечном результате, в общем-то, не было. Есть говорят, что он тот, который установил этот Маген Давид как национальный символ. Потому что до этого там не было национального символа, он был не как национальный символ, а был как религиозный или как там каббалистический и так далее. А вот так говорят, уже я не знаю, насколько это правильно. Во всяком случае, дальше, еще один, который известный, я вам рассказываю только те, которые очень известны. Еще один такой, Шабтай Цви. Наверное, слышали. Да, и думаешь, слышали, Шабтай Цви, известно это, да, и он тоже, это тоже был сам по себе непростой этот, у него было немножко по-другому, что, в общем-то, там тоже все раввины выступили против него, но он был очень зажигающей личностью, каждый из них, из этих людей он был личность, такая необычная совсем, да, личности, да, и это то он бы с детства занимался там мистикой, каббалой и делал этот Шабтай Цви. У него все его, вот это все его, как его мессианство, оно было мессианство каббалистического толка. Он делал различные, как это, истязания на самого себя, делал как-то аскетический образ жизни, делал различные... И, да, и вот говорил, вот таким образом он сможет нам победить на духовном уровне, в духовных мирах или еще как-то, каким-то образом. И там тоже много разных интересных таких непростых событий. Все это было, когда это было? В 16 веке. В 17 веке, 1648 год, да? В 17 веке, тогда, когда было как раз-таки погромы в этом, Богдан Хмельницкий. И вот тогда, когда это было, и тоже евреи были в таком очень тяжелом состоянии в то время, и в отчаянии, и тогда, как бы он говорит, что вот это было те самые евреи Машиах, то есть те страдания и войны, которые должны быть перед приходом Машиаха. Там были еще разные послания, кто-то ему послал ложное, но на самом деле так, что как будто бы там предсказывается, где-то древнее, как бы предсказывается, что он тот, который будет в конце концов, Машехом, еще там интересная история с его женой, с этим, не знаю, с ним ходить, он все это делает. Но я думаю, можете найти, почитать много интересных вещей. В любом случае, он шел с позиции мистики. И он открыл особое движение своего, Шабтай Цви. Вот это вот были, как это, саббатианцы, люди, последователи его. Они там делали разные действия, разные, ну, как всякие каббалистические и так далее. И там было, он тоже уже с законами была проблема, он не изменял законы там какие-то, не то, что, да, значит, не так и так далее. И делал разные вещи. Он особенно, да, когда он... Ну, особое то, что он сделал, что раввины выступили против него очень сильно, что он стал пользоваться, стал произносить Ашем Амифураш, так что называется. Имя, я не знаю, как на русский точно перевести Ашем Амифураш. Ну, так, если дословно, подробное имя. Ну, на самом деле, это как бы особое имя, специальное имя или еще что-то. Ашем Амифураш. Одна из известных вещей, которую Коэн Гадол произносил в Иерушалайме Йом а-Кипурим. Это единственный раз, когда можно было произносить, тот, кто мог произносить, только первосвященник, только это. А он, значит, этим хотел как-то воспользоваться и так далее. И вот, да, и это, значит, подняло большое тоже против него, значит, раввину. Он был, как бы, большой знаток во всех этих каббалистических делах. И это одна из проблем, то, что мы знаем всегда, что вот это вот... Каббала сама по себе, это одна из проблем до сегодняшнего времени, которая приводит к различным вот таким вот фокусникам и фокусам. Да, почему? Потому что приходит, человек начинает делать, если он, ну, если он действительно может, но те, которые могут, делают различные фокусы каббалистические, и это сильно подталкивает, да, зажигает людей, и тогда люди начинают в него верить. Но на самом деле, как Рамбам говорит, мы не верим чудесам, правильно? Мы не верим, евреи не верят чудесам. Что пришел кто-то и показал чудеса, и вот, и чудеса даже не чудеса, допустим, да, необычные вещи. Мы, значит, не признаем, мы еще поговорим на эту тему, что значит, как определить истинность вещей, какими критериями мы пользуемся, чтобы определить то или другое. Но не чудо. Тот, кто сделал чудеса и так далее, говорит, вот я Машиах, потому что сделал чудеса, это не... А на самом деле простые, так еврейское мировоззрение, так все раввины, а простые люди, наоборот, очень верят чудесам. Это природа человека, понятно, да, что они когда видят, что кто-то такой вот большой фокусник и так далее, то тогда, наверное, он и тогда ему доверяют, и тогда он объявляет себя Машиахом. И тогда люди идут за ним. Вот за этим Шабтай Цви пошло очень много людей. И там у него тоже была своя программа, что он хотел. Не буду тоже рассказывать всю его историю. Да. Значит, он во всяком случае был, куда он пришел, он был из Турции. Из Турции. Тогда в то время как раз-таки это турки, они властвовали на Ближнем Востоке. И потом был в Египте, в Турции, там делал различные действия. Много людей пошли за ним, очень много пошли. Все раввины все были против, но много пошли за ним. Те, которые были противники его, значит, уже даже не могли восставать против него, потому что он делал он мог как-то делать, натравливать своих людей, там, где преследовать тех, которые субботу не признают. Там был ряд доказательств, которые он приводил, на самом деле все это были фальсификации. Но он приводил эти доказательства, и люди верили в него, шли за ним и исполняли его разные законы. То есть он перешел все законы в основном на Каббалу. Да, это одна из причин, почему еврейские мудрецы впоследствии запретили вообще заниматься Каббалой. Вот это, да, и скрывают до сегодняшнего времени. В последнее время стали это кто-то начал открывать, как будто бы открывать, неважно. Но это одна из большим проблем.
Практической
каббалой. Практической каббалой, да, конечно. Мы говорим практической каббалой, потому что это на самом деле как бы это каббала. Теоретическая каббала – это философия. нормально, философия нормальная. Мы занимаемся философией, часто упоминаем, там приводятся разные кабалы. А здесь разговор о практической кабале. Это есть разница, что в разных науках практическое, это как бы второстепенное, а теоретическое первостепенное. А в еврейском знании это наоборот. Практическое, она та, которая настоящая. Да? Это значит, использует различные имена и делает различные вещи, и различные фокусы, может делать различные фокусы и так далее. И вот это, и он также, значит, делал, в конце концов, что он решил, значит, уже когда у него было очень большое, значит, просто очень большое, много людей шли за ним, и это было движение очень-очень сильным. И тогда он решил начать поднять восстание, свергнуть султана в Константинополе, свергнуть султана и, значит, потом будет стать царем в Иерусалиме, освободить Иерусалим и так далее. Но он всего этого не сделал. Он только пришел, он только планировал и так далее. И тогда султану рассказали о том, что он планирует, и его взяли просто в тюрьму. Посадили в тюрьму, и тогда, и это был большой удар по всем людям. В чем проблема была евреев? Да там не было больших репрессий. Ну, были какие-то, но не было больших репрессий. Но было то, что разочарование евреев во всем этом деле. То есть вот он приходит, и потом это был ужасный упадок вообще в еврействе. Шли за ним очень много людей. И тогда получается так, что если... Что такое, как мы сейчас посмотрим, Рамбам пишет. Что такое Машиах? Машиах должен собрать всех людей, победить войны и стать царем. Если сейчас его захватили, посадили в тюрьму, то какой он Машиах? Да? И там находили разные, были последователи, искали, находили разные объяснения, что на самом деле это какой-то чудесный фокус такой тоже сам по себе. И подкупили там охрану. И поставили ему там в тюрьме особый трон, построили для него. И он там, значит, поседал и принимал людей. И говорит, это вот его как бы, это как будто бы тюрьма. А на самом деле это 11 этапов его это. И так далее, и так далее. Было много разных вещей. В конце концов, султан, когда, значит, занялся этим вопросом, он сказал, что либо он его убьет, либо он принимает ислам. И он принял ислам. Шаптайцы. Его жена тоже приняла. То его жена, это отдельная история сама по себе. Ну, это тоже очень интересно. Это была девочка, и было сколько? 10 лет? Или 9 лет? Она была на Украине. В Украине там были эти богданские, ну, вот эти вот, Богдан Хмельницкий. И его, ее всех родителей, всех родственников убили. И она спасалась как-то чудом. И она спаслась и приехала, и тогда, да, и значит, потом ее перевезли там куда-то в Амстердам, еще куда-то, в Европу. И потом она там, когда подросла, у нее появилась как бы идея, что она, ну, видимо, это психологическое было, по всей видимости, непростая. Не да, и она, значит, решила, что она непростая девушка, и что она должна быть, как это, да, что она суженая Машеха. И про нее рассказали этому, значит, что вот есть такая. А он тоже не женился. Ну, у него тоже были свои фокусы женитьбы, у него не получилось жениться. И тогда, то есть женился, развелся. А потом его потом сказали, что есть такая вот одна, которая считает себя, значит, суженой Машеха. И он, значит, увидел в этом какой-то знак. И потом, значит, он женился на ней, и там была целая история сама по себе интересная. И вот он принял ислам. В результате это был большой удар. В результате потом не только он, а все, да, еще несколько, многие, которые были вот, евреи из этого движения, что это был настолько сильный удар по разочарованию и удар по еврейству. Все-то верили, что это Машиах. А сейчас вдруг он ислам принял, что это всем ясно, что уже не Машиах. Есть, которые хотели объяснить, что на самом деле это тоже как бы какой-то путь и так далее. И потом, и были те, которые потом перешли в ислам, были, которые перешли в христианство, были, да. И это был очень большой удар по еврейству в то время. Это было. И так уж, ну, это, как я вам сказал, три наиболее известные. А так, в общем-то, почти в каждом поколении они возникали и возникают, вот эти вот, которые объявляют себя Машиахом. В чем идея Машиаха? Что это? Как определить, кто он Машиах и кто нет? И здесь мы задались этим вопросом, Этот вопрос, который я хочу разобрать. Как можно определить, кто он, да, является Машехом, кто нет, не является Машехом? И Раши, и здесь мы смотрим Рамбам. Рамбам нам приходит, говорит, прежде всего, не чудо. Как мы говорим, у христиан, как они определяют это? У меня тоже история была, как-то там, я был в синагоге в Москве, заходит на женщину, говорит, христианка, христианка. И говорит, почему вы не верите в Иисуса? А я спрашиваю, почему я в него должен верить? А она говорит, а он чудеса много делал. Там много чудес делал, правильно. Ну, седер, я говорю, ладно, я ладно говорю. А почему? Так я это, а почему? Мы-то ладно, уже прошло много времени, а вот то поколение евреев, которые были в его время, почему они его не приняли, если он делал чудеса? Я спрашиваю, она говорит, я не знаю, почему действительно. Я говорю, потому что так, те чудеса, которые он делал, каждый ребенок мог делать. Ну, не каждый ребенок, но там многие, которые учились, могли это делать. Те фокусы, которые он делал. Да. Те, которые описываются, во всяком случае. Да. С различными способами. То есть обратно мы здесь тоже видим, он использовал какие различные силы, там, как, да, там кабалу или так далее, имена для того, чтобы делать. Если мы говорим про того человека, потому что есть вообще вопрос, если тот, который описан там вот, в их Хейске, вообще существовал, и так, по-моему, это какое-то сборное лицо, что среди евреев было много таких. Мы еще поговорим на эту тему. Откуда появился вдруг, да, скажем, тот же самый Иисус Христос? Да, вопрос. Тоже надо разобрать, интересно, как это. Во всяком случае, это, но показывает чудеса, но само по себе. Без всего этого. На чудо. Чудо у нас не является доказательством. Мы это сказали, не, говорили не один раз. Когда приходит кто-то показывать чудо и говорит, вот я прав, я тебе показываю чудо, это не является доказательством. На это мы не полагаемся. А на что мы полагаемся? На что мы полагаемся? У нас должна быть... На что мы полагаемся? Что действительно это, да? Что действительно? Две вещи, которые у нас есть в основе нашего восприятия. И они, и это как бы в основе еврейского обоснования, которое не может быть опровергнуто никоим образом, никогда не опровергалось. Многие пытались это сделать, но не смогли. Две вещи. Это первое пророчество, многочисленное пророчество на горе Синай. А второе, это традиция, передача. И обратно многочисленное, когда есть миллионы людей, передают миллионы людей. То есть миллионы свидетелей. То есть, когда есть свидетельство чего-либо, миллионы свидетелей, это основное доказательство иудаизма, нет других доказательств. Есть, конечно, разные фокусы, есть много разных вещей. Есть, скажем, кодирование в Торе, мы говорили, тоже мы еще об этом поговорим, наверное. Кодирование в Торе, удивительные вещи, можно это. Но это тоже не доказательство, мы не на этом строим свою веру. Это надо понимать. Мы не строим веру на чудесах, мы строим веру на свидетельстве. Только мы должны знать, что свидетельство, оно точное, оно передавалось, и передавалось было многочисленное. Потому что если это свидетельство одиночное, то можно сомневаться. А когда оно многочисленное, оно перестает быть субъективным и получает, как это, статус объективной истины. Так это в наше время, так это везде. Это логика простая. А когда мы говорим, ладно, даже когда мы говорим о свидетельстве, что было из поколения в поколение. В каждом поколении было миллионы, которые передавали свидетельство другому поколению, миллионам. И нет возможности там что-либо подтусовать, изменить, забыть. Это еврейская традиция. Еврейская традиция – это не кто-то там сказку рассказал кому-то, там бабушка рассказала сказку внучке перед сном, она потом рассказывает, когда сама стала бабушкой кому-то. Не это еврейская традиция, это у других народов, так традиции строятся, разные сказки там и так далее. А в этой, да, как мифологии. А у нас это свидетельство каждому поколению. Теперь, первое поколение, которое было, получало Тору, они сами были свидетелями. И все они свидетельствуют о том, что они все были пророками. То есть вышли из мира природы, вели единую истину. Во-первых, тот, кто мы, чтобы, в чем проблема обоснования? Потому что наш мир, он искажает, то есть мы не можем в нашем мире видеть истину, видеть корень. Да, это, так построен мир. Для того, чтобы увидеть суть, надо выйти из этого мира. Чтобы увидеть истину, надо выйти из этого мира. Выход из этого мира – это пророчество. Но придет кто-то мне и скажет, я пророк. Я это значит, я это видел, я пророк. придет тот и скажет, да, я вот, а откуда, кто знает, что ты пророк? Свидетели? А как свидетели могут знать, что он пророк? Допустим, было много свидетелей, когда он пришел и сказал, что он пророк. Ну, а откуда мы знаем, что он действительно пророк? Поэтому первое пророчество, которое было, ну, первая основа, на чем строится еврейское, все еврейское мировоззрение, это было многочисленное пророчество. Это когда несколько миллионов евреев, сколько это, 600 тысяч взрослых мужчин, а так всего вместе со всеми рабами, женщинами, детьми и так далее, все они были пророками в какой-то момент на горе Синай, вышли из мира природы и видели истину, у них не было сокрытия истины. Поэтому не было проблемы ошибиться, невозможно было сказать про них, что они ошиблись, что они что-то еще и так далее. И потом они нам об этом сообщают. Кто-то скажет, а вдруг они обманывают. А мы же уже сказали, что у нас есть многочисленное свидетельство. То есть здесь есть фактор многочисленности, связывается с понятием пророчества. Это интересная вещь, которую невозможно обойти никоим образом. Во-первых, когда было много людей, можно сказать, что они ошибались. То есть они плохо что-то видели, там, я не знаю, что произошло и так далее. То есть когда есть многочисленное свидетельство, нет сомнения в факте события. Но может возникнуть сомнение, а что это факт? А может быть это то, а может быть это другое, третье. Когда есть пророк, он выходит из природы мира, нет сомнения в сути, в факте. Нет сомнения в истинности. Но есть вопрос, откуда мы знаем, что он действительно пророк? Так, поэтому евреи, так это Всевышний построил специально, поэтому он дает, он две эти вещи соединил вместе, что многочисленное пророчество, то есть вышли из природы и увидели истину не один человек, а множество людей. И вот поскольку много людей вышли из этого, и они, значит, решили посмотреть, они видели, теперь они с одной стороны все вышли из природы и столкнулись с истиной непосредственно, а с другой стороны они свидетельствуют об этом. Они приходят и рассказывают следующему поколению, кто рассказывает миллионы евреев, кому рассказывают миллионам других евреев следующего поколения. И это свидетельство, то есть принцип объективности свидетельства и принцип пророчества, что это выход из природы и из сомнений в принципе, а аннулирование всяких сомнений, это дает нам основу нашей веры. Понятно. Придет кто-то, покажет чудеса и скажет, что это не так. Не принимаем это. Где мы это видим? В Египте. Когда в Египте были чудеса, да, египтяне в конце концов приняли, даже фараон, когда он был там, на море, что он сказал? Что сказал фараон, когда он был на море? Он сказал, что Яд Ашем, это рука Творца Всевышнего. То есть он признал, что это от Творца. Почему? Когда-то разбирали подробно 10 ударов, он говорил, что это колдовство, колдовство. Вот каждый раз было колдовство. Каждый раз чудо было на более высоком уровне, так что он дошел до самого высокого уровня. И переход через море, это было чудо настолько большое, что никакое колдовство невозможно, чтобы это сделать. Фараон знал все уровни колдовства, и поскольку это чудо не могло быть никаким колдовством, он признал, что это от Всевышнего. Это был основной спор между ним и между Моше. Он говорит, ты делаешь эти чудеса, ты делаешь фокусы. Мы в фокусы не верим. Так мы, почему? Потому что я тоже могу делать эти фокусы. Я тоже могу делать. Он был большой специалист в Кабале, назовем это, да, в мистике. И он знал все эти действия, да, почему 10 ударов, 10 уровней, да, и так далее. В некоторый момент это выходит со уровня уровней, и тогда действие, которое выходит с уровня колдовства, это уже не из колдовства, не подчиняется, как это, действию человека, человек не может ничего сделать, этого не может сделать сам. И тогда это приходит из духовности, тогда приходит от Всевышнего и так далее. И тогда он признал, что есть Творец. То есть он видел чудеса в Египте и на море, и он признал, что есть Бог. Фараон, кто не поверил, кто не признал? Еврейский народ. Это уже пишет Рамбам. Приходит и говорит нам, что они не приняли это. Не из-за этого они поверили в Бога. Они верили в Бога. Они верили, что он пришел, что он послал Машиаха. Но почему? Потому что у них была традиция, потому что им Авраам, Исхак и Яков рассказали, что придет. и пошлет им, и так далее, и так далее. Поэтому они приняли Моше и приняли, и так далее. Но не за чудес. У них еще было сомнение внутри, а может быть, это не так. Почему? Потому что чудеса можно делать разными способами. Вот чудесами можно обманывать людей. Чудо – это воздействие на эмоции человека, на ощущения человека. Человек видит чудо, это зажигает его, и тогда он начинает этому верить. Это доказательство на уровне эмоциональности. Даже какое бы большое чудо оно ни было. Конечно, можно сказать, что в конце концов, как фараон, что он понял, что из разума он понял, что это чудо не может быть в рамках колдовства и так далее, и пришел к выводу, что это обязательно Всевышнее. Но это тоже путь как бы логических исчислений, да, логических как бы измышлений. Но не прямое доказательство. А как оно прямое доказательство? Прямое доказательство только через разум. Как через разум? Да? Как разум доказывает? Разум – это значит, да, посредством разума, я, например, простая вещь. Если я знаю, что множество людей, миллионы людей мне говорят, что во Франции есть Эйфелевая башня, я там никогда не был. Я же никогда, меня спрашивают, есть ли такая башня в Париже, что я говорю? Я же не говорю, что мне рассказывали, я слышал, что есть. А что я говорю? Конечно, есть. Почему я так считаю? Почему каждый человек так считает? Почему? Потому что огромное количество свидетелей, оно создает у человека ощущение абсолютности. Утверждение. Не просто ощущение. Это не ощущение. Это позиция разума. Где-то у меня есть лекции, разбираю подробно, как это работает, называем это внутренним знанием. Это абсолютное знание. Это не просто предположение, это абсолютное знание, которое находится в сути нашего разума, что если оно нарушится, не будет разума. Это идея, это одна из вещей. Другая вещь, но все равно это как бы недостаточно, потому что у нас есть свидетельство, что было, а что было. И вот здесь мы говорим, что настоящее, когда евреи поверили в Бога по-настоящему, что это пришло на горе Синай. Почему? Потому что там они вышли из мира природы и столкнулись с истиной напрямую. И вот это столкновение истины с истиной напрямую, без посредством природы, это и есть доказательство на уровне разума, причем абсолютное и полное. У нас нет такого, чтобы мы могли выйти на уровень истины, выйти из природы, но мы пользуемся другим. Вот это вот свидетельство, что оно тоже абсолютное. Не может быть, миллионы людей свидетельствуют ни о чем-то, знать, они не могут ни договориться, ни обмануть, ни что. Один человек может, два человека, 10 человек договориться каким-то образом, но миллионы, огромное количество людей не может. Это как бы абсолютный критерий выяснения истины. Поэтому всегда идем по этому. Теперь, когда придет кто-то и скажет нет, да, значит, да, и как они говорят, ну чудо, я покажу чудо, но чудо не признаем. А как он сделал чудо, а как Бог ему дал возможность сделать чудо? Если оно было настоящее чудо, я имею в виду. Либо он использовал мистику, и даже если это настоящее чудо, я не знаю что, Всевышний, значит, дает нам испытание. Он нам сказал, как нам верить, правильно? Чудеса тоже он делает. А зачем он делает чудо, когда он нам рассказал, что надо делать, что есть истина? Значит, он хотел нас испытать. Либо мы пойдем за нашим разумом, либо мы пойдем за нашими эмоциями, то, что делает нам это чудо. Так что мы в любом случае не принимаем. Кто-то придет и чудеса покажет, не знает, что он нашел. Чудеса настоящие, имею в виду, а не фокусы, которые на самом деле чудес настоящих никто не показывал. А все, которые что-то там делали, делали различные фокусы, да, фокусы, которые, ну и сегодня есть люди, которые могут их делать, там ходить по воде или там еще что-то, да, и сегодня могут делать, да, да, различными способами и так далее, есть разные пути. И это одна из вещей, да. Интересно, это также один из вопросов, ну, я не знаю, я хотел это подробно разобрать отдельно каждую из них, но это тоже один из вопросов с исламом. Приходят и говорят, Мухаммед, он не Машиах, он пророк. Не говорят, что он Машиах, говорят, пророк. Он пророк. И он потом изменил и сказал, он был последний пророк, поэтому мы должны идти за последним пророком. Так они говорят. Да, это как бы у них утверждение. Последний пророк. Подожди, а кто он А почему он пророк? Ну, первое, и мы еще войдем в это объяснение, как определить, что такое пророк. Но на самом деле, как простая вещь, вот само того. Мы же, почему нашу это никто не может опровергнуть? Приходит он, говорит, пророк. Откуда ты знаешь, он пророк? Было много свидетелей. Что было много свидетелей? Какие свидетели? Откуда мы знаем, что был пророк? Да, кто был пророком? Кто знает? И вот это вот утверждение, что, да, у них есть различные, мы рассмотрим, если у нас будет время, что стоит за их утверждением. Есть некоторые утверждения, ряд, которые, на что они полагаются. Но они приходят и говорят, последний пророк, и он так установил. Теперь мы говорим простую вещь. Всевышний, когда дал Тору, установил свои законы, он это сделал в присутствии миллионов людей, которые были пророками. Миллионы людей были пророками. И при них он дал. Теперь ты приходишь и хочешь изменить законы, говоришь, что сейчас пришел Всевышний мне, пророчество, и сказал, что надо все это изменить. Если ты хочешь изменить законы, то если Всевышний хотел изменить законы, он должен был это делать также в многочисленном пророчестве. Понятно, да? Не может отменить то, что он дал в многочисленном пророчестве, как мы сказали, что это основа, на которой, да, основывается как-то обоснование, которое невозможно опровергнуть. Ты приходишь, что там не один человек, говорит, я видел пророчество. У тебя есть разные как бы свидетельства, которые можно легко опровергнуть, но не важно, мы еще коснемся этого. Какие-то свидетельства, что может быть он пророк, там я знаю, коснемся этого. А он приходит, ну подожди, ты он хочет сейчас изменить какие-то законы? Раньше вот пришел, значит, Всевышний к евреям и сказал то, что сказал. А сейчас приходит, он говорит, я хочу делать новое, по-новому. По-новому он должен был сделать это в присутствии миллионов людей. Точно так же. Тогда он может говорить о том, что он аннулировал то, что было, и продолжает. Вообще зачем он должен аннулировать, что он не знает, что будет и так далее, а другой раз говорит. Так далее. Это тоже мы здесь видим. То есть вот эта вот система обоснования еврейская настолько сильная, ее невозможно никак пошатнуть. И это не кодирование в Торе, хотя оно само часто мы используем, как показать вот особенность Торы и так далее. И это не различные фокусы, которые тоже есть и можно делать, есть, которые это делают. Это наша традиция. Беседер, еврейская традиция, это не традиция, как в других народах. Это передача в поколениях свидетельства миллионов людей и так далее. То есть это миллионы людей, которые первоначально, в начальной точке, миллионы людей, которые были в непосредственном столкновении или связи с самой истиной. Поэтому не может быть ошибки. Да, теперь. Но мы здесь касаемся вопроса, а как мы проверяем? Приходит кто-то и говорит, подожди, последствия были тоже пророки. Последствия были тоже пророки, но не единичные пророки. Значит, есть у нас многочисленное пророчество на горе Синай, а потом было единичное пророчество, не один, было где-то 120 тысяч пророков на протяжении истории от входа евреев в Израиль до начала второго храма, что тогда были последние пророки. Захария был один из последних пророков. И все были эти пророки. Откуда мы знаем, как про каждый из них шел пророк? Проверка. Каждый пророк был проверен на свое пророчество. Каким образом? Вопрос, да? Но в принципе еврейские мудрецы должны были его проверить, если он пророк или нет. Да В наше время остались, то, что у нас остались книги пророков, это всего лишь те пророки, которые идут на будущее, те пророки, которые пророчествовали на будущее, что оно и имеет смысл для будущих поколений, поэтому они остались записаны в книгах пророков и там в Тувим, да, в Писании. А на самом деле было множество пророков. В каждой деревне там почти 120 тысяч пророков в течение сколько? Тысячи лет, вот что, около тысячи лет это было, вся эта история. 120 тысяч пророков, там почти в каждом месте, это как у Подхалим сегодня. Да, как это, блин, как у Подхалим на русском. поликлиника. То есть был пророк в каждом месте. Евреи, когда у них появлялись проблемы, они не шли в поликлинику, а шли к пророку. И он им объяснял всякую вещь, могу сказать, для чего он родился, что в чем проблема и так далее. То есть он решал различные частные вопросы. Если мы уже вошли в эту тему, так я уж как бы расскажу эту вещь. Когда приходит, как можно проверить такого пророка? Вот приходит человек и говорит, я пророк. Откуда я знаю, что он пророк? Может быть, нет. Рассказывает, что он там и так далее, и так далее. Но забывает. Так Тора нам дает правила определения пророка. И в Торе сказано точно, как это делать. Есть правила, как определить. И потом мудрецы должны это дело проверить. То есть каждого человека, который приходит, что он пророк, его мудрецы должны были сделать ему экзамен. И должны его проверить. Как проверяется пророк? А во-первых, как он проверяется... Да, ну, как сказано в Торе, это имеется в виду, что там нескольких псуким, у меня здесь с собой нет, но нескольких псуким там сказано, пару псуким говорит, что если он говорит о чем-либо, и это происходит, значит он пророк. То есть он предсказывает какую-то вещь, и это происходит, значит пророк. Так это написано вкратце. Но на самом деле надо понять, в чем здесь суть. Приходят, я слышал как-то вот, ну, когда я разбирал ислам, что там тоже приходят люди, говорят, что вот Мухаммед, он предсказал разные вещи, и они произошли. Значит, он пророк. Это одно из свидетельств. Там, что он предсказал, что там его эта команда завоюет там земли, страны. Вот они победили, в конце концов, поэтому он пророк. Что он предсказал, это произошло. Как Торе написано, они ссылаются тоже на Тору, вот, в этом вопросе. Ну, тогда я могу сказать про Герцля, что он тоже пророк. Он предсказал, что будет страна Израиля. То есть предсказание не является пророчеством. А как пророчество? Во-первых, суть пророчества это не то, что человек... Суть пророчества это не то, что человек предсказывает. Есть предсказатель, он не пророк, это не предсказатель. Хотя есть люди, у которых есть различные способности иногда что-либо предсказывать. Допустим, что есть, в какой мере, я не хочу это... да, как бы утверждать. Ну, допустим, что есть какие-то, обычно это шулерство в большинстве случаев, но, может, даже в некоторых ситуациях есть кто-то с ним. Сама по себе такая возможность была, что может что-то предсказать будущее, но это не называется пророчеством. Пророчество – это не предсказание будущего. Пророчество – это видение корня, единой истины, как мы сказали. Это когда человек выходит из природы и видит корень вещей, видит суть мироздания. Когда он это видит, он, конечно, может знать, что произойдет тоже. Потому что тот, кто видит корень, знает, что и произойдет в конце концов. Но это то, что он знает, то, что произойдет, это результат, а не само пророчество. Это результат его пророчества. Если он пророк, то он обязательно должен предсказать. Но не это пророчество, не предсказание. А пророчество – это видение истины. Те, которые разные предсказатели, которые предсказывают в разных народах, даже если когда они попадают более или менее, в какой-то мере, точно или не точно, на самом деле эти предсказания, они не знают, откуда они это взяли, почему это. Они не видят, они вот каким-то способом, здесь какая-то способность, он что-то увидел, что-то услышал. А почему, зачем? Это не то, чтобы он увидел корень мироздания и из этого понял, что произойдет. Нет так, у них не идет путем разума, у них есть какая-то способность, какое-то видение, которое они сами не знают, откуда к ним пришло, почему и зачем. Почему это посылается Всевышним, тоже надо разобрать, отдельный разговор. Но это может быть какой-то ситуации. Но не это пророчество. Поэтому просто предсказать не помогает. Но с другой стороны, пришел и сказал, что Тора нам сама говорит, что для проверить, как проверить нужно пророка, как проверяется пророк. Если он сказал, что произойдет, оно произошло, это проверка пророка. А в Алахе и Рамбам это подробно пишет. В чем здесь суть? Что на самом деле это не совсем так. Проверка, как это проверять? То, что он скажет, что эти там какая-то империя победит, мы будем ждать, пока империя победит, а потом скажем, что вот он пророк, потому что он сказал, что империя победит, она победила. Так работает просто, это не так. Пророк в те времена, то, что мы видим, читаем пророку, на будущее, это они говорили на будущее, на это. И это мы принимаем, почему? Потому что мы знаем, что они пророки. Потому что мы их уже проверили на пророчество. Тех, которые проверили на пророчество, знают 100%, что он пророк. То тогда то, что они говорят про будущее, мы это принимаем, разбираем, изучаем, думаем и так далее. А вот то, что он узнал, что он пророк, не за этих, не за эти предсказания мы его принимаем. Да, хотя мы видим сегодня, что многие предсказания, как они совершились, через многие поколения и так далее. Но не этим определились пророки. О чем? Ведь каждый пророк, который находился, к нему приходил человек, он ему говорил, что, что и как делать, как, что будет, как не будет и так далее. То есть он, соответственно, это другая реальность, мы такую не знаем совсем. Да? Реальность, ты можешь прийти к кому-то человеку, тебе разрешить все проблемы, не потому, что он просто умный человек, хорошо понимает, имеет опыт и так далее, жизненный, а потому, что он видит корень проблемы. Другая вещь совсем, реальность другая. В принципе, это то, что сказано про Машиаха, тот самый рух, тот самый дух познания истины. Потому что Машиах, он-то пророк, в общем-то. Да? И вот, а как проверяли? Этот же пророк, когда к нему приходил человек, он ему говорил много разных вещей. Это сделай так, это будет так, это будет так. То есть в самых житейских, обычных вещах. Каждый, то есть он приходил ему, он мог ему сказать, он видел, как пророк, он видел корень вещей. Поэтому мог сказать разные вещи, которые каждодневные в каждом человеке происходят. Поэтому его проверяли много-много раз на различные детали, которые происходят в мире. Нет где-то в истории. А вот сейчас, завтра, сегодня произойдет то, произойдет это и так далее. Причем он, может быть, где-то он говорил правильно. Если один раз у него была ошибка, это уже не пророк. Потому что не может быть. Понятно, да, спрашивают его по сотням вопросов и разных деталей, разные ситуации, которые он как пророк должен был показать истинную вещь. И это сразу же проверяется. Сегодня сразу, завтра, на завтра, послезавтра, сразу видим. Результат мы видим. То есть я не могу зайти к нему в душу и видеть, если он пророк или не пророк. Но я могу по его действиям определить, какие действия, предсказания. Потому что мы же не можем знать, если он видит пророчество, это предсказание, только результат пророчества, а не само пророчество, правильно? Но я по этому результату, то, что он говорит, могу определить о мере его пророчества. И поэтому, когда я вижу, что в десятках ситуаций, самых обыденных и простых, он знал то, он знал это, он знал это, тогда раввин приходит к выводу, что не может человек это знать, если он не видит саму истину. А для этого надо досконально проверить на множестве примеров и способов. Если один раз он ошибается, только один раз, нет здесь никакого пророчества. А мы говорим, да сегодня как это видит, кто-то что-то сказал, и что-то вроде произошло. А произошло это всем одно, а то, что он сказал, всем другое, его подделывают, подытоживают, под как это, да, и так далее. И потом, если не произошло, не произошло, ладно, второй раз, третий раз и третий. Да, это не... И это, он предсказал, что это и произойдет, и так далее. А он еще много разных вещей говорил, и ничего не произошло. А что с этим? А ничего, это ошибся, это нет. Да, понятно. То есть, во-первых, пророчество, во-первых, предсказание никогда не говорит точно. Предсказатели, вот эти, которые есть, они говорят приблизительно ситуацию. Поэтому, может, всегда там разные Нострадамусы, и там, как его, эта женщина, которая была, и так далее, говорит про какую-то это. Мы должны вывести из ее слов, когда увидим ситуацию, и как-то ее подогнать, ее слова под эту ситуацию. А там, когда его проверяли, и вы говорили на различные детали, которые должны произойти прямо вот в то время, причем на точность. Должен был, потому что пророчество – это видение ясное и точное до конца, не приблизительное. Всякое приблизительное видение – это не имеет отношения к пророчеству. Значит, он должен быть очень-очень точным, с одной стороны. И во многих ситуациях не ошибаться. После того, что его проверили на много-много ситуаций, и понятно было мудрецам, что вот дать эти ответы невозможно, если он не видит саму истину. Тогда они приходили к выводу, что это пророк. Но это тоже недостаточно. Почему? Потому что, может быть, он лжепророк. Обратно мы входим в вопрос лжепророчества. Что такое лжепророк? Лжепророк – это не тот, который называет себя пророком. Мухаммада мы не называем лжепророком. Почему нет? Да? Иисуса не называем лжепророком. Ну, лжемашеха мы называем, но не лжепророком. Почему нет? Потому что, чтобы быть лжепророком, надо быть пророком. Да? То есть уже пророк, ложный пророк, кто это такой? Тот, который видит пророчество, но неправильно, дает ему неправильную оценку. Объясняет это неправильно и рекомендует это неправильно. Говорит это, то есть дает какую-то из этого, да, то, как это, он дает этому свою какую-то интерпретацию, которая неправильна. Это называется уже пророк. Но тот, который не видит ничего, он не называется уже пророк, он называется обманщик просто. Который приходит и говорит, я пророк. А на самом деле он ничего не видит. Там, про то, что мы говорим, что должен был быть видеть пророк. Он либо обманщик, либо просто он заблуждающий человек, который сам не знает, что такое пророчество. Да? А уже пророк это тот, который видит пророчество, но делает неправильную интерпретацию. И вот эту вот неправильную интерпретацию, и вот это, и это мы называем лже, как это, лжепророками, да? Это мы называем лжепророками. Вот теперь, после того, что мудрецы знают, что он делает правильную интерпретацию, то, что он действительно выйдет в пророчество, должны его проверить на правильно, на то, какова интерпретация. Если интерпретация его, его же пророчество, она правильна или нет. Если он лжепророк или не лжепророк. То есть после того, что выясняется, что он пророк, проверяется, и он проверяется на то, что он лжепророк или нет. Как проверяется на лжепророка? Как? Первое дело, почему? Как проверяется? Тот же самый принцип, о котором мы сказали. У нас же было, мы получили Тору на горе Синай в пророчестве многочисленном. И поэтому оно не может быть сомнительным. Поэтому не может прийти какой-то пророк впоследствии и изменить то, что было дано многочисленным пророчествам. А если Творец действительно, скажем, Всевышний захочет изменить, он должен дать пророчество многочисленным. Поэтому прежде всего проверяется всякий пророк, если его пророчество соответствует тому, что соответствует тому, что сказано в Торе. Если это не противоречит пророчеству тех миллионов пророков, которые были на горе Синай. Что если она противоречит, значит он не делает правильный вывод. Он не может делать правильный, не хочет делать правильный вывод. Значит в нем там, я знаю, Ецерара или еще что-то. Да? Значит он ложный пророк. Уже это называется уже пророк. В общем-то по-настоящему. Ну, в наше время, может быть, называют просто всякого человека, который себя объявляет пророком, называют лжепророком. Но с точки зрения еврейской, лжепророк это тот, который, да, это тот, который видит пророчество, дает неправильную интерпретацию. И это мы делаем первую проверку. Еще одна проверка. Он должен быть праведник. Если он не праведник, мы его не принимаем. Вообще. Даже если он, мы его проверим и увидим, что он видел пророчество и так далее. Там нам ясно, что он оказался в ситуации видения пророчества, но он должен быть праведником, иначе мы его тоже не принимаем. Как праведником? Во-первых, он не может изменять законы. Если он приходит, начинает изменять законы, это уже не пророк. Ну, в смысле, это уже лжепророк. Пророк, лжепророк. Значит, проверка на праведность, на выполнение всех этих и так далее. И поэтому, когда приходит пророк, говорит, я пророк, он приходит к мудрецам, и мудрецы его проверяют. Все те 120 тысяч пророков, которые были в ту эпоху, они не просто так стали, их приняли пророчество. Тогда были школы пророков. Были школы пророков. Я знаю, ПТУ пророков. Я знаю. Профессиональное училище, не знаю, как это было. Во всяком случае, это были школы пророков. Что там учили, тоже вопрос отдельный. Не буду сейчас в это входить, всю эту историю, тоже интересно самому себе. Во всяком случае, проходит проверку. Обязан, приходит проверить. Иначе его не принимают. Он может, конечно, пророчить, делать все, что он хочет, но его никто принимать не будет. А чтобы его приняли как пророка, которого это значит, приходят мудрецы, делают ему экзамены. И это экзамены непростые совсем. Понятно, да? Теперь придет нам кто-то и говорит, почему вы не признаете пророком Иисуса или не признаете пророком Мухаммеда? А почему я должен проверять его? Почему я должен его принимать? Во-первых, нам известно, что пророчество закончилось с последними пророками, нам сами пророки сказали, что эпоха пророчества закончилась. Ну, в принципе, мудрецы там сказали, то эпоху, то время. Но это ясно, что сходило от пророка. Закончилось пророчество. Не будет больше пророка. Это что нам сказали? Это то, что изменилось. Почему? Потому что мир изменился. Началась новая эра. Это было до начала новой эры. Но, в принципе, это был переходной этап, после которого уже не было пророка. С одной стороны. С другой стороны, если уж ты говоришь, что ты пророк, тебя проверил кто-то, ты пришел к мудрецам, тебе поставили штамп каштрута, если на тебя не поставили каштрут, как пророк, печать пророка, да, какой же ты пророк? А как получить эту печать? Надо пойти к мудрецам, они сделают проверки, вот те самые проверки. Кто-то из них сделает проверки, никто. Поэтому почему должен принимать кого-то там пророком из них? Понятно, да, это идея пророчества. Теперь, мы возвращаемся к Машиаху. К Машиаху. На самом деле мы же говорим, что Машиах это... да, он, во-первых, Машиах тоже пророк, это понятно, да? Это больше, чем пророк. Ясно, что Машиах это пророк. Он приходит, он не просто поднялся на уровень пророчества, видел истину, он оттуда пришел к нам, да, по-простому. Но он еще говорит, что он Машиах. Его нужно проверить на Машиахут, правильно? Как можно проверить на Машиахут? Это вопрос один из непростых, мы сейчас... Пойдем дальше, то, что Рамбам нам говорит по этому поводу. Во-первых, Рамбам пришел нам и сказал, что нет такого, что, во-первых, чудесами мы его не можем определить. Если есть какие-то способности, тоже недостаточно. Ну, на пророчество я уже сказал, как надо проверять. Но мы здесь говорим, как проверишь, даже если я проверю, что он пророк. Но это еще не значит, что это, да, что это Машиах. Ну, не знаю, если в наше время могут мудрецы проверять, если на пророчество. В какой-то мере, может быть, да. Во всяком случае, ну, вот эту первую сторону его, да, часть, в смысле, да, все эти пророчества. Ну, может, наверное, знаем. Во всяком случае, да, как он говорит, определяется Машиах? Как Рамбам говорит, определяется Машиах? Что, давайте посмотрим. Икар дворим кахен. Суть вещей так она. Шатара зотен хукео мишпатэ миштаним леулямим. Да. Значит так. Значит, давайте посмотрим. Икара, значит, шатура, икара, значит, суть здесь такая. Суть здесь такая. Шатура, зота инхукеем, испытаем, что они влюблены. Что Тора, законы ее и правила никогда не меняются. Это вы уже сказали, да? Невозможно от них убрать, невозможно добавить им, невозможно от них отнять что-либо. Всякий, кто это делает, он выходит, он выступает против многочисленного пророчества на горе Синай. Понятно, да? Когда приходит пророк сказать, я хочу уменьшить что-то, что-то отменить, что-то добавить. Он идет против пророчества, которое было, значит, неправ. Виколя Мосипу Горео Оши Гела Панима Тарабу Оци Дворим Шельмитсот Каямит Сутан Резе Бивадай Рашам Пикорс. Говорит, всякий, кто это делает, неважно, как он себя называет, то есть он начинает что-то изменять, или что-то добавлять, или что-то объяснять не так, как это понятно в Торе, Зе Бивадай это Рашам Пикорс. Да, Раша, злодей, а Пикорс, не знаю, как это перевести. Ну, атеист. Сегодня так, по-моему. Да? Вы им теперь, дальше он говорит, вы им я амод мелех мебей Давид. Если встанет царь из дома Давида, у геба Тора восек бе митцот, который занимается Торой и выполняет митцот, то есть праведник. Кедавид, как Давид, отец его. Ну, в смысле, потомок Давида. То есть, если встанет царь, потомок Давида, он будет праведник. И будет изучать Тору, будет Талмид Хахама, будет все. Кфито Раши, Бертавши Бальпе, точно все как Тори и как это. Вейков коли строили лехба. И он заставит весь Исроэль идти за Торой, то есть выполнять Тору, следовать, то есть поведет за собой еврейский народ выполнять Тору. Были хазек бадака, были хазек, были захек бады, были хазек. Да, и поддержать их Тору. Вейлахем Мельхамот Ашем, он будет воевать воины Всевышнего. То есть, той войны, о которой мы говорили, мы войны Машиаха. Будет воевать войны. Арей Зеба Хискацма. У него есть хазака. То есть мы предполагаем, что может быть он Машех. Есть хазака, есть как хазака, это значит не точно, я знаю 100%. Но у меня есть как-то вероятность большая, скажем так, со времен. То есть мы держим его как Машеха. Ну, на всякий, да, как бы, в каком-то смысле. И Масава и Цвех у Ницех Колеумот. Если он сделал и победил, и преуспел, и победил все народы Шесвят, что вокруг него. Убанами Гдаш Банкомой построил храм. Викабац Нитхейсу, Кибес Нитхейсрель. И собрал всех Исраэль. Весь Израиль с разных мест. А Рейзе Машеев Бавадай. Тогда это Машеев. 100%. То есть, он должен, если он собрал, как сказано, когда придет Машеев, соберутся все евреи, будет построен храм, будет победить все войны и так далее. Так это Машеев, так говорит Рамбам. Вымывает Срехатку, а если он не преуспел в этом? Ошиный рак, или же он был убит? Мы говорим про праведника. Ли не преуспел, он был убит. Боядущий нос зе шифтихала Тора. Конечно же, тогда нам ясно, что он не тот, то, что обещала нам Тора Машехам. Варейу кихоль малхей Давид. Укихоль малхей бей Давид. Он как все цари Давида. Ашлемим вакширим шемету, который был кошерный. Он был кошерный, праведный царь, потомок Давида, но не является Машехом. Так он определяет нам Рамбу. То есть говорит, вело ими долго душ баруху элерин особо, и не поставил его Всевышний, кроме как испытать им, евреям, рабим, шиней маруми на маскириме числу, лицеров баэн, либорелю, лилабэн, а до этого не будем переводить способ. Да, что это было для испытания, что насколько евреи будут следовать Творцу. Где здесь испытания? В чем? Сейчас тоже не будем ходить. Но приходит мне Рамбам, говорит интересную вещь. Как мы определяем Машеха? Как? Что если вот он, ну то, что если он не кошерный, не выполняет заповедь, не выполняет это, ясно, он не может быть пророком. Если он пророк, то он уже пророк. А если он Машехом, явно он не может быть. Но если же он действительно праведный, и если он, да, то есть, и как я узнаю, что он Машех? Если он победит войны, соберет еврейский народ, построит храм, и произойдет все то, что обещано, что произойдет в времена Машеха, значит Машех. А если нет, а если он умер, или не смог сделать то, что сказано про времена Машеха, то значит он был один из кошерных, хороших, праведных царей из поколения Давида, но не Машех. А как я узнаю до этого? Ладно, это когда он умрет и так далее. А пока он умрет, откуда я могу знать? Вопрос обратно выступает. Как мы говорили про пророка? Как я знаю, что он пророк? Я буду ждать, пока там история исполнится его эти или нет. Да, то, что пускать на будущее. Мы должны знать конкретно вещь, которая это. И здесь мы входим тоже в интересную вещь. Да. И здесь он приходит интересная вещь, что на самом деле мой учитель так объяснял, что он говорил о своего учителя Брискирова. И говорил так, что когда придет, я мне когда-то задавался этим вопросом. Он говорит, что так ему сказал Брискиров, что когда придет Машех, все будут знать, что это Машех. Что это значит? Он, когда он будет идти там где-то за три улицы, мы испугаемся к нему даже приближаться. Все сгорит вокруг него и так далее. То есть мы все будем видеть, что это Машея. Так он объясняет. Что когда ты не сможешь подойти к нему, даже когда он будет через это. Да, так он объясняет эту вещь. Так он говорит Машея, так передается. Это то и с другими словами. Он говорит, мы будем ясно видеть, что это Машеев. Каким путем? Что значит ясно видеть? Чудесами? Скажем, даже без чудес. Я не знаю. Да, вопрос. Но нам будет ясно, что это Машеев. Так он приходит рассказывать. И тогда мы смотрим на Рамбама. Подожди, но Рамбам этого не пишет. Рамбам пишет как раз таки наоборот. А Брискировы и Брискер, они вообще, у них вся их нетура основана на Рамбаме. Да? Понятно, да, это кто знает. И, а ведь Рамбам этого не пишет. Он говорит, что Машиах, как мы узнаем, что это Машиах? Мы не можем знать, что он Машиах. То есть чудес особых он не будет делать. Фокусов там тогда, даже если будет делать, мы все равно на это не полагаемся. И узнать его, ну, вот это вот особенное видение, кто может, вопрос. Да, особую способность видеть, ну, вон там Раби Акива, это тоже, да. Во-первых, насчет Рамбама здесь есть спор, потому что все другие, Рамбам найдет, как здесь объясняет Мефаршим, что есть два мнения в Талмуде, Кешмуэль и не как Шмуэль. Шмуэль приходит и говорит, что на самом деле, да, как-то он говорит, да. Да, что это мнение Рамбама, это мнение Шмуэля, это одно из мнений Талмуда. Шмуэль говорит, что действительно, что когда Шэнбэна Уляма Зэли и Мота Машея Хэля Шэбуд Малхуё, так он говорит, что между Уляма Зэли и Мота Машея, во времена Машея не будет изменена природа, помним, разбирали, да, не будет изменена природа и так далее, и вот это Шмуэль. И Рамбам идет по этому мнению, и из этого мнения он говорит, что на самом деле он не должен показывать каких-то чудес и каких-то этих, да? Не должен. Хотя на самом деле мы уже объяснили, что то, что Рамбам пишет, не природа будет вести себя, как вот это мнение Шмуэля, что природа, она будет природой, это не имеется в виду чудо. Это имеется в виду, что природа в те времена будет другая природа. Природа совершенная, она будет другая. Это с одной стороны. Но чудеса не всегда были. В наше время есть чудеса, и в те времена есть чудеса. Либо есть, либо нет. На это Рамбам отвечает, что даже если он будет показывать чудеса, все равно это мы не признаем. Представляете, чудеса мы не признаем как доказательство. Мы принимаем чудеса по различным причинам, потому что нам... Когда же Всевышний посылает нам чудеса для различных причин, для поддержания духа, я знаю, для поддержки, для еще чего-то, чтобы помочь еврейскому народу в какой-то ситуации. И еврей, когда ведет себя правильно, с ним постоянно происходят чудеса вокруг него, иногда он их не видит, а в большинстве случаев иногда он их видит. Я недавно мне кто-то рассказал о чуде, который каждый человек в жизни это видит. Зачем это? Когда же он помогает, поддерживает и так далее. Это причина, но не как доказательство. Нам это не идет как доказательство, это понятно. А, но на самом деле, но если так идет по Рамбаму, то получается, что, в общем-то, у нас нет возможности, смотря на Машиаха, определить, что он Машиах. Только после того, что все пройдет, и он все сделает и так далее. Да? Это отличается от того, что мы сказали, как определить пророка. Все пророка были, сейчас были вопросы, как его определить. Была методика. Я его спрашиваю, то, что пройдет через 10 минут, через полчаса, через час. Если он ответил в точности, если он много-много раз отвечал точно, очень-очень точно, а не сказательно, не приблизительно, и ни разу не ошибся, и проверка его с разных сторон, по этому вопросу с разных сторон, тогда мы приходим к нему, там была какая-то методика, а здесь как это определить? Здесь интересно. А приход, да, то, так, во-первых, можно сказать, что он, значит, идет к Шмуэль. А вот те, которые спорили со Шмулем, они говорят, что это не так, что действительно природа будет меняться, и будут чудеса и так далее. Но я так понимаю, что их мнение тоже мы не можем полагаться на чудеса. Потому что природа будет другая, так они говорят. Ну, может быть, да, мы имеем, что они имели в виду, что будут чудеса. А, изменение природы. Может быть, это имеется в виду. И тогда мы будем знать, если мы увидим изменение в природе, то, естественно, будем знать, что это приход Машиаха, да? Может быть, это второе мнение. Ну, в общем-то, я пытался понять эту вещь, о чем здесь разговор. Как здесь понять, да? Как здесь вроде бы противоречие, то, что говорит от моих учителей, то, что приходит Рамбам, что они обычно, вся их тура, она построена на Рамбаме, в общем. А идея в чем? Что на самом деле, я так понимаю, что здесь разница. Некоторые различия, мы говорим о разных вещах. То, что было там с Раби Акива, и то, что пришел Бар-Кохба и так далее. Как мог Раби Акива ошибиться? Раби Акива не мог ошибиться. Это тоже мой учитель говорит. Раби Акива не мог ошибиться. И если он сказал, что это Машиах, что это значит? Это значит, что он был, пригоден. Рауль льет Машиах, как на русский перевести, точно, да? Но он подходил для того, чтобы быть Машиахом. Он действительно, если да, что он по всей видимости действительно мог быть Машиахом. Только что И в то время поколение, видимо, тоже было на том уровне, что мог быть Машиах. Только в последний момент поколение не смогло устоять на этом уровне. Оно согрешило, и тогда он тоже согрешил. В чем он согрешил? В чем была это его одна из... Ну, там несколько вещей приводит. Но одна то, что известно. Он, когда он же был там в Виталии, и он тогда воскликнул. Как бы Всевышнему говорит, ты, Бог Всевышний, если ты мне не помогаешь, то хотя бы не вреди. И тогда это было кфира полностью. И тогда Рабби Акива сказал, он не Машиах. Если уж ты мне не помогаешь, то хотя бы не иди, да, не иди против меня. И вот это вот, да, и он как бы это было, и, видимо, это и поколение так, что оно не выстояло, и поэтому, то есть он мог бы быть Машиахом, может быть, должен был быть Машиахом, но это не произошло, потому что мир не устоял. Теперь, при чем здесь мир вообще? Потому что там мы говорим о Машиахе, то, что называется Ахишена. Что такое Машиах Ахишена? Машиах, который приходит не вовремя. То есть, если еврейский народ делает чуву, то тогда заканчивается. Мы сказали, история должна продолжаться сколько? 6 тысячелетий. А потом она заканчивается. А в конце приходит Машиах. И все. Машиах, это не просто приходит Машиах. Мир выходит, заканчивается мир, и возвращается духовная действительность, и все изменяется. Мы переходим на другую ситуацию. А это же то, что должно произойти в конце, может произойти и раньше. Это приходит Всевышний, дает такую возможность еврейскому народу. Если вы сделаете чуву, если вы будете делать все как надо и правильно, и будете праведниками до конца, то тогда не нужно ждать до конца истории, а мы эту историю закончим сейчас. И тогда приходит Машиах. Это называется Ахишена. И, видимо, вот все, которые рассчитывали Кицим, конец, когда будет конец, они рассчитывали вот эти времена, то, что, ну, мудрецов можно много прочитать, там, Кицим, Кец, ну, время Машиах, когда должен прийти Машиах. Означали времена. Такое-то время, многие времена, прошло время, не пришел никакой Машиах. Имеется в виду, что они не знали расчетов, не могли считать. Ну, они считали по своим разным этим, да, правилам. На самом деле они рассчитывали время, когда он может прийти, когда это время подходящее для прихода Машиаха. Для какого Машиаха Ахишена? Если евреи устоят на этом уровне, то тогда он придет. Вот про это, так я понимаю, что вот это имеет в виду Рамбам. Он говорит про это, говорит про Рабби Акива, говорит про других. Что это значит? Приходит Машиах, тот, который приходит Ахишена. От чего это зависит? Это прежде всего зависит, если поколение, оно достойно того, что пришел приход Машиаха. И тогда сам Машиах, он будет достоин. В такой ситуации, то есть, когда он до того, что он пришел к концу истории, до того, что он как бы установил конец истории, все еще мы находимся в мире сокрытия, в мире нашем. Вот если пока он не закончил все эти действия, которые были, нет еще полной уверенности, что действительно этот Машиах, эта эпоха Машиаха наступила, и все, это конец истории. Почему? Потому что вдруг в какой-то момент поколение сломается. И сделает что-то не так, и пойдет что-то не так. И тогда все отменяется, Машиах. Да, насколько это реально такая ситуация, да? Насколько это реально, что все поколение должно было на таком степени, быть в такой степени праведности до конца. И тогда приходит человек, который подходит быть Машиахом. И все делает. И вот сейчас сделали один шаг, второй шаг, третий шаг. И все эти шаги, они должны быть праведными. Вдруг в какой-то момент они ошибутся, или будет послабление, или вдруг что-то сделают не так, закончилось, нету этого. Нет Машиаха, аннулируется Машиаха, все отменяется. Получается, что, а если вдруг я открыто вижу, кто такой Машиах, и вдруг оно отменилось. Что мы тогда скажем? Машиах пришел и потом был разрушен. Поэтому в такой ситуации невозможно определить, если он 100% Машех, пока все не закончится. Понятно объяснение, да? Пока все не закончится, она не может, потому что в любой момент она может не закончиться, она может остановиться. И это то, что происходило в те или другие ситуации, когда там были настоящие Машехи. Ну, не знаю, там про Шабтай Цви и эти, там это другая проблема. Там никто его не признал. Но здесь Раби Акива его признал. Как он мог ошибиться? Имеется в виду, по всей видимости, он видел, что он тот был достоин быть Машехом. Это так мне учитель объяснял, что, видимо, он был достоин. И поколение было достойно. Но в какой-то момент они согрешили и пошли и сделали не так. Еще одна ситуация говорится, что в чем было там с Бар-Кохбой, он, когда там в своей войне, в своих разных делах стал использовать кабалу. Что, обратно выходим, кабалу стал использовать. Что значит кабалу стал использовать разные имена и так далее для разных вещей. Тогда Раби Акива уже сказал, тот, кто использует кабалу, не Машех. Почему? Что такое кабала? Кабала – это мистика. Мистика – использовать мистику для того, чтобы использовать мистику. Это я использую силы, как когда-то называли, некоторого уровня духовной природы. Но в конце концов это в каком-то смысле природа, и я как человек ее использую. Это в каком-то смысле фокус. Пускай на очень высоком уровне, но это какой-то фокус. Машех не приходит с этого уровня. Машина приходит с уровня, который намного выше, то есть из корня корня творения. Из корня корня творения. Будем ходить где-то не из творения, а мироздания. И вот там нет этих фокусов. Там нет кабалы. Кабала это вот эти все эти фокусы, это на, с точки зрения духовных миров, это на низком уровне, на очень низком уровне можно их использовать, духовности. Там чуть выше по уровню нет никакой кабалы, нет никаких там этих, да, то есть есть имена, конечно, те, другие, они тоже возникли в определенный момент, в определенном месте, не будем в это входить, какие имена и что, есть разные имена, 42 букв, имя 72 букв, на самом деле это система имен, и то, и другое, и так далее, не будем входить, но тот, сказано, тот, кто знает, тот, кто пользуется, может, ну, тот, кто знает имена, имя из 42 букв, он может творить. Творение. Ну, действительно великая вещь. Но это великая вещь. Мир начинается с мира творения. Уляма Брия, кто знает духовности. Оно находится, если смотреть на всю духовную структуру мироздания, вот этот мир Брия начинается как бы ниже колена. Если смотреть на все творение как человека, схемы, то этот мир Брия начинается где-то с колена, ниже колена. А там выше что? Там нет этого. Да? Получается, что тот, кому нужно пользоваться, тот, который должен пользоваться вот этими законами кабалы, вот этой вот духовной действительности для того, каких-то действий, если он тогда не Машех, сила Машеха приходит намного выше, она, ей нет границ, нет преград, никакая кабала ей не нужна, она намного сильнее, намного это, да, из другого, совсем из другого источника. Без этого. Это уже было одно из претензий, это, да, до Раби Акива к Бар-Кохбе, поэтому он сказал, что если он использует имена, то это уже не Машех. Да? Там есть еще одна причина, почему привозится. Теперь, получается у нас интересная вещь. И мы здесь приходим к вопросу. Значит так. Так как же можно узнать этот вопрос? Как же узнается Машех? Как же мы это? Вот этого Машеха, про который они говорят про Машеха Хишена. Машеха Хишена, его невозможно узнать на 100%, пока не произойдет все, почему же в каждый момент это может аннулироваться. Только после того, что закончится все, и евреи выстоят в испытании, то, что говорит, для чего Творец послал этих мальчиков, как говорит Рамбам, чтобы послать ему в испытание. Он послал ему кошерного царя, то есть сделал все, но не до конца. А зачем он его послал, это было испытание. В чем испытание? Именно в этом испытании. Смогут ли они устоять на этом уровне, что тогда этот Машех как бы закончит свой род? И вот про это говорит Рамбам, что у него не делает чудеса, у него не будет никаких этих, и никто его невозможно знать, и вопрос решительный. Но мы-то говорим про другого Машеха, мы говорим про Машеха Баито, вовремя. И это то, что имеет в виду мой учитель, и мой это. Когда придет Машиах, Байто вовремя, а мы про это говорим, да? Конечно, то тогда приходит конец истории. Не потому, что евреи это заслужили или не заслужили, они праведные, неправедные. А и это есть обещание, есть утверждение, что обязательно придет, все сделают чуву перед приходом Машеха. Даже Машех Байто вовремя. То есть в самом конце истории. Но они сделают, почему? Сказано, а если не сделают, тогда Всевышний пошлет на них тяжелого царя, и они сделают им много проблем, они сделают чуву. Он как бы вынудит их сделать чуву. В каком-то смысле мы обсуждали этот вопрос. Получается, но в любом случае этот Машех, который придет в конце, Байто вовремя, он не, это не зависит от того, сделают чуву. Ну, это не зависит от людей. И они еще не могут испортить. И не могут поломать, и не могут это. Если бы это был преждевременный Машех, то до последнего момента не ясно, смогут ли устоять на этом уровне или нет. Но когда же Машех придет в конце истории, это не просто Машех придет, это значит придет раскрытие света. И этот наш мир, он как бы аннулируется. Ну, в какой-то мере, мы говорили там, не Машеха и так далее, что в конце концов аннулируется. Это раскрытие духовности и раскрытие истины. И все. И тогда это будет видно наяву каждому человеку. Когда он придет, тогда мы его увидим издалека, будем знать, что это Машех. Каким образом? Чудеса он не должен делать чудес. Это будет видно по-другому. Как точно? Ну, я не знаю. Будет страшно к нему приблизиться. И так далее. Я не знаю, да, как это... Всякий, кто недостаточно чистый, сгорит при приближении к нему. А еще что-то, да? То есть это святость, которая будет распространяться от него. Это свет, который он будет выделять. Я не знаю, что еще, как я не могу это объяснить и рассказать, что будет. Но, по всей видимости, я так понимаю, что это именно имели в виду. То, что они имели в виду, что Машех в конце придет, и мы все будем знать, что это Машех, это имеется в виду. То есть имеется в виду, то есть здесь мы говорим про Машеха, который в конце истории, Байто. И он придет, тогда мы обязательно будем знать очень хорошо. А то, что была история с Раби Акива, да, так это, по всей видимости, то, что было во времена, это то, что было Ахишена. Это имеется в виду. Машех, который пришел преждевременно. И тогда получается все, что Рамбам говорит, это правильно. И то, что мои учителя говорят правильно, они просто мы говорим о разных вещах, поэтому, да, и здесь мы понимаем также два аспекта. Без этого. Я думаю, на сегодня это достаточно. В чем, да. Что у нас это, да, потом, я не знаю, я хотел бы разобрать еще вот систему обоснования христианства и ислама, поскольку мы уже вошли в эту тему. Я когда-то на эту тему уже говорил. Но, может быть, мы постараемся это проверить. Потому что есть еще один интересный вопрос. Потому что дальше Рамбам приходит вот с этим в связи с христианством. Как они возникли и почему они возникли. И смысл этого с точки зрения иудаизма для нас, для евреев. Это важный вопрос, который я где-то обсуждал, но не до конца, не все сразу. Думаю, на следующий раз мы вот этот вопрос рассмотрим в полной мере.
Хорошо, спасибо. Здесь хотят задать вопрос.
Да-да, нужно.
А Наталья спрашивает, а как быть с Машех и Бен Юсефом? А он же должен, по идее, погибнуть.
Вот нет, такого... правильно, не должен. Там есть много разных вариантов, что может быть. Может да, может нет. Есть такое понятие. И мы же говорили про Машех и Бен Юсеф, что, по сути, это как бы две стороны. Машех и Бен Юсеф, Машех и Бен Юсеф, это... Машех, как бы это две стороны Машеха, назовем так. Они будут разные люди. Но с точки зрения прихода это есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Мы когда у нас там это была лекция про Рахель Вилья. Да? Рахель это внешняя сторона еврейского народа, а Лиа это внутренняя сторона еврейского народа. Да, суть как бы. И поэтому есть разница, и поэтому являются два Машеха. Два Машеха как бы освобождение с внешней стороны и с внутренней стороны. Это всегда то, что потомки Рахель, они шли и воевали всегда с окружающим миром, с народами мира. Это в основном в еврейском народе это были потомки Рахель, как там Мордехай, Шауль, ну, где там эти были, да, все они вот в этом, Эстер, все они потомцы Бениамин, да. А то, что да, и то, что здесь нет противоречия. То есть как бы они будут, эти два Машеха, и тот, и другой, они вместе играют, выполняют одну роль Машеха. Там просто в деталях этот будет как бы с более внешней стороны, с более внутренней стороны. Сначала будет Машех бен Йосеф, то, что написано, что он будет воевать. И одна из вариантов, которые говорят, что он будет, погибнет в войне, и мы должны молиться, чтобы он не умер. Как это относится, что Машех бен Йосеф не погиб. Это как бы внешняя сторона войны, а потом придет, вот этого прихода Машеха, а потом придет Машех бен Давид, что это уже раскрытие духовности на глубоком уровне, и тогда никто не сможет противостоять. Да, ну типа такого. Mm-hmm. Если мы, когда мы говорим о приходе в конце Машеха, это надо, наверное, надо так разделить, что тот период, там же целый период, что тот период, когда там будут войны и так далее, это будет Машех бен Йосеф. А когда придет Машех бен Давид, он как бы уже не будет воевать оружием. Да? Он как бы словом уничтожит всех врагов и так далее. То есть Машех бен Йосеф, он будет как бы на природном уровне в каком-то смысле. А Машех бен Давид, он как бы на духовном уровне, он все как бы аннулирует. Так вот. В каком-то смысле таком надо это понимать. Да? Но это как бы две стороны одного целого.
Понятно. Спасибо. Есть еще вопросы?
Да, есть вопрос. В свое время я слышал, что якобы, когда придет Машиах, будут измениться законы, и одним из примеров говорили, что тогда свинина будет разрешена к употреблению евреев. Насколько это соответствует действительности?
Значит, сказано, это хазир, не, что написано хозер, что она вернется, это, да, хозер. И надо рассмотреть, что там, мне кажется, насколько я знаю, это не имеется в виду ни Машиах, а имеется уже в духовном смысле. Это уже после оживления мертвых. Насколько, ну, это нужно проверить, это вещь, может быть, мы дойдем до этого где-то, да, надо посмотреть там, что пишет и проверить. Ну, есть такое, что-то сказано, да. Просто не хочу говорить так, пока я сам не поверил до конца.